Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня мы продолжим читать произведение древнерусской литературы под названием «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, а помогать мне в этом будет, как всегда, Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что ж, как я уже и сказала, «Хождение за три моря» – это памятник древнерусской литературы в форме таких путевых записей, ну или хождения. Это купец из Твери Афанасий Никитин во время его путешествия в индийское государство сделал, точнее, после его путешествия сделал он такие заметки, и сегодня мы и про них поговорим, ну и, наверное, если успеем, немножко почитаем. Дмитрий.
Замечательный памятник русской литературы конца 15 века, который повествует об удивительном путешествии тверского купца Афанасия Никитина через три моря. Вот видите, и он пишет про эти три моря. Первое море — это Каспийское море, второе море — это Индийский океан, и третье — это Черное море. И это, значит, книга, ну, это ученые там спорят относительно точных дат. Это, значит, 1468-75 год. То есть это практически 7 лет, да, оно происходило, вот это вот путешествие Афанасия Никитина, и наполненное удивительными впечатлениями и приключениями. Вот. Если коротко сказать, то этот Афанасий, он был купец из города Тверь, отнюдь не богатый, занимавшийся там торговлей пушниной, и отправился он с каким-то своим там товаром торговать по Волге, по Волжскому торговому пути, на Каспий, на территорию современного Азербайджана. Вот, чтобы там сбыть вот свои там какие-то, значит, что он там хотел продать. Скорее всего, пушнину. Но когда они спускались, значит, по Волге, они зашли уже там в Казань. Казань тогда еще это была не Россия, это было Казанское ханство, да, татарское. И, но были торговые отношения, то есть вполне себе спокойные, мирные. И приближаясь уже к Каспийскому морю, их разграбили, их караван разграбили. И с большим трудом удалось, да, людей, часть погибла, часть попали в плен. И собственно, когда он добрался до этой самой территории Азербайджана, да, вот, там, значит, был русский посол, который ходатайствовал за этих русских людей. Василий Папин его звали. Он привез туда кречетов, да, местному Ширваншаху. И, значит, он ходатайствовал за этих русских людей, попавших в плен. Их отпустили, но этот Ширваншах никаких денег на то, чтобы они там возвращались к себе, не дал. И у кого были средства, да, что-то сохранилось. И тут у них, как бы, понимаете, там судьбы разделились. У кого было что на Руси, да, и чтобы там покрыть свои убытки, и мог он вернуться, вот они вернулись. А кто имел долги, понимаете, кто имел долги на Руси, потому что это ж купец, он там сколько-то занял там и так далее, да, ай, из них там был бы спрос. И они остались на этой земле, устроились где-то там трудиться. И вот одним из них был Афанасий, понимаете? Одним из них был Афанасий. И дальше там его многотрудное, многострадальное, так сказать, такое проникновенное, так сказать, повествование идет о его путешествиях, потому что если описать его маршрут, он через территорию, значит, Дагестана, там Дербент, да, и Азербайджана, то есть он описывает Баку, где огонь неугасимый горит, да, то есть там вот эти нефтяные, так сказать, ну не скважины, а как это вот, ну где нефть выходит, так на поверхность все это горело непрерывно, да, он спускается по территорию Ирана к острову Армуз. Вот слышали, Мария, Армузский пролив?
Да, я думаю, сегодня весь мир, благодаря современной новостной повестке, знает это название, знает этот залив.
Это вот та самая точка, да, где сейчас вот идут активные боевые действия, летают ракеты. Иран этот Армузский пролив перекрыл, там как раз вот узкий такой вот, там Персидский залив, и вот как раз этот пролив Армуз, по которому, так сказать, идет вся нефть. Ну, это как бы треть газа, четверть треть мировой нефти экспортируется из этого Персидского залива через этот Ормузский пролив. И Иран его заблокировал. И там как раз ключевое значение имеет вот этот островок с городом Ормуз, и остров так называется. И вот там наш Афанасий Никитин оказался в конце 15 века, да, в конце 60-х годов. Он там оказался. И вот считайте, вот это первый год. Вот это первый год. И дальше, вот где-то он там трудился, работал, крутился. И он прослышал, что в Индии есть спрос на коней. Он там сумел каким-то образом скопить каких-то денежек, купил коня. Значит, все. Да, и он приплыл на территорию Индии. Дальше начинается Индия. Сначала территория Дагестана, Азербайджана, Африка, это Кавказ. Потом Иран, потом, значит, Индия. Причем Индия мусульманская, Мария. Мусульманская Индия. Он там столкнулся с попытками его обратить в мусульманскую веру, потому что местный шах у него этого коня экспроприировал. И сказал, что верну тебе коня, только если ты ислам примешь. И дал ему 4 дня на размышление. Вот. А конь тот стоил 100 рублей, понимаете? Вот так. А это он в Индии, он в Индии. Он, и он там через каждые, так сказать, две страницы у него идут такие, знаете, жалобы. Он говорит, я говорит, без веры тоскую. Здесь все вера чужая. Потому что я, говорит, все русские книги церковные, все было утрачено, и я не могу даже определить, где какой праздник, когда Пасха, когда. А для русского человека той эпохи это же богослужение, это же все. Это же сакральный календарь, это же, ну, просто крайне важно. А он не может ни нормально ни поститься, ни молиться, ничего, потому что он не знает ни праздников, ни вот этого литургический год потерян. Понимаете, христиан православных там нет. Вот. Вокруг все живут этим либо мусульманским, либо индуистским укладом жизни. И вот он, значит, приезжает в эту Индию, вот, и там просто путешествие по этой Индии, он описывает их нравы, их одежды. Ну, Мария, я просто так уж скажу, уделяет особое внимание, так сказать, их образу жизни и, ну, интимной стороне жизни. Прям вот он прям расписывает это вот все, так сказать, аспекты их существования.
Вот
да?
Интересно, как ему удалось это понаблюдать? Там никаких пометок об этом не было.
Ну, почему же? Есть, есть. Вот как раз, вот, Мария, я вам так скажу. Вот прямо самые-самые интимные подробности он писал, понимаете, он шифровал по-арабски. Он уже овладел арабским языком, и он писал это славянскими буквами, но по-арабски. Ну, естественно, ученые прочли, так сказать, и узнали много ценной информации. Вот, Мария, вот самые уж такие вещи он как бы записывал. Вот. Потом-то этот текст попал же в русские летописи, вы понимаете, после его кончины.
Я так понимаю, что Афанасий Никитин – это один из первых, кто не только проехал по данному маршруту, но и описал подробнейшее это путешествие.
Конечно, конечно. Это фантастика. Это еще задолго до всяких европейцев, задолго до Васко да Гамы, понимаете? Вот. Он оказался на этих землях, он их описал, вот, и местное население, и его занятия, и местных правителей. Вот. И очень интересно. То есть сначала он, значит, на мусульманской территории, там же Индия-то была наполовину завоевана мусульманами, да? Они часть индусов обратили в ислам, а другая часть хранила индуизм. И потом он попадает на индуистскую территорию. На индуистскую территорию. Это город Парват, Бидар, значит, все, Каллур. Это, ну, все, это там река, значит, Ганг, и все. И он посещает эти индуистские святыни, он ведет собеседование с индийскими людьми о вере, представляете, о догматах. И он излагает, как они там верят в своих богов, значит, какие у них там воззрения, как они там вот все это представляют, и описывает их и ритуалы, их, так сказать, эти все. Ну, как бы храмы. Ну, это все настолько странно, это его просто настолько поражает, потому что все не как в России, и, естественно, и не как у мусульман. Мусульмане ему более понятны, понимаете? Вот. А тут это индусы, это язычники. И вот он, но он, знаете, тут удивительная вещь, он с удивительной для той эпохи описывает терпимостью. То есть он, конечно, говорит, да, то есть это вот все такое идолы, там все вот это дело, но он с большой терпимостью к ним относится и с большой, как бы, симпатией к этим индийским людям. Вот, Мария. И когда, уже были советские времена, я просто это к слову вот скажу, значит, между Советским Союзом и Индией же была дружба, правильно, Мария? Дружба же была. У нас памятники ставили Махатме Ганди, ну вот мы им помогали, они там чего-то нам тоже посылали, чай индийский. Вот. И одним из символов этой дружбы был Афанасий Никитин. Понимаете, Мария?
Ну, то есть задолго до того, как к нам все это пришло в Советский Союз, наши в Индии уже побывали.
Афанасий Никитин – это символ российско-индийской дружбы, потому что он о них писал симпатии. Он ходил по этим землям, он их описывал, и он не проявил к ним высокомерия, он не проявил к ним никакого снобизма, к этой высокой культуре. Он отнесся с большим уважение. Там вот описано его путешествие, общение с этими индийскими людьми, с индийскими женщинами. То есть, ну, все, то есть он к ним вот описывает прям с большим уважением и с какой-то вот такой вот симпатией. Их образ жизни, вот описывает, как они там говядину, значит, не едят, какие у них продукты, какие у них сложные отношения с мусульманами. Ну, это просто этот вот, ну, почитаем. И дальше, значит, ему все-таки удалось сбыть этого коня. Так вот, и короче говоря, его, когда он еще был на мусульманской территории, его стали принуждать к отречению от веры. И спас его один знакомый, который тоже мусульманин, который приехал, так сказать, в этот город, значит, с территории вот как раз нынешнего Азербайджана, это был его знакомый, и он ходатайствовал перед местным шахом, чтобы тот вернул ему коня. И он вернул. Он вернул ему этого коня, и Афанасий Никитин говорит, это был Успенский пост, значит, видимо, преображение, значит, праздник, и он говорит, Господь меня помиловал. Просто Господь меня помиловал, вот, чтобы мне не пасть вот, страшным грехом, сказать, и сохранить веру мою христианскую. Вот. И дальше, значит, он снова плывет по Индийскому океану, снова приплывает на этот остров Ормуз и уже движется, первое движение было с севера на юг, правильно? То есть по Волге, через Каспий, через Иран, вот этот Ормузский пролив – в Индию, Северную, потом Центральную Индию, а потом обратно через остров Сокотра, значит, через весь Индийский океан, там, вот понимаете, поносило его, снова через этот Ормуз, и уже с юга на север он двигается по вот этим иранским городам, вот он их очень подробно описывает, вот, и дальше идет Тебриз, Трапезунд, это уже Малая Азия, и дальше он вступает на территорию, ну, это Черное море. Черное море, вот. Приплывает он Крым и дальше Днепр.
Да, вот знаете, в современных политических реалиях в 21 веке такое путешествие невозможно. Вот просто если вдуматься, да, что в 21 веке со всеми его возможностями, техническими средствами передвижения и привилегиями невозможно сделать то, что было возможно в 15 веке, когда и подавно ничего из того, что у нас есть сейчас, не было.
Да. Сейчас точно путем Афанасия Никитина не пройти, потому что вот все эти территории, по которым, значит, он там ходил, они все, конечно, сейчас там идет страшная война. И там невозможно. Там невозможно, конечно, никуда пройти. Да. И вот. Но обратно он возвращается через Черное море, через территорию Турции, значит, через Крымское ханство, и дальше по Днепру поднимается, понимаете, по Днепру. И поднимается через Киев к Смоленску, Мария, вот, где, собственно, умирает, оставив вот это, ну, свое замечательное произведение, понимаете, свое замечательное произведение. И дальше это произведение отвезли в Москву знакомые люди, и его стали, такое впечатление оно производило, что его стали включать в русские летописи, вот, и оно там дошло в нескольких летописных списках, ну, там, где-то купюрами, где-то более полный вариант. И в советское уже время, в серии «Литературные памятники» к исследованиям с подробным комментарием, который, естественно, пояснял все там культурные, географические реалии, которые описывал Афанасий Никитин, вот он был прекрасно издан вот уже в советское время. И, кстати говоря, то есть вот эта фигура, ее очень ценили. То есть уже Карамзин писал, что наш Афанасий задолго до всяких там, так сказать, ну как задолго? Ну, Васко да Гама вот позднее лет на 20, да, был, соответственно. Лет на 20 был позднее, оказался в тех же местах. Вот. Афанасий наш Тверской оказался поранен. Есть советский фильм «Мария». Афанасий Никитин «Хождение за три моря».
Нет, не смотрела.
Смотрите. Он такой очень хороший. Прям наполненный вот такой любовью к Афанасию Никитину, к его повествованию. Ну вот прям замечательный фильм был снят. Вот так. Ну, давайте немножко почитаем.
Да, конечно, давайте немножко почитаем, насколько времени хватит.
Значит, вот смотрите, все это начинается. Значит, он пишет, начинает: «За молитву, святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, раба своего грешного, Афанасия Никитина сына». Афанасий Никитин – христианин. Это очень важно, потому что всю его вот эту вот историю он сокрушается о потере веры. Он говорит: «Хочешь пойти в индийскую землю, оставь свою христианскую веру, потому что тебя там 100% отречься от веры принудят. Ты там не сможешь соблюдать все эти праздники, посты». Вот. Их Афанасий Никитин не соблюдал, потому что он соблюдал мусульманские посты. Понимаете? Он соблюдал мусульманские посты и даже знал мусульманские молитвы, оставаясь христианином. Но потому что там совсем другой уклад, понимаете? И поэтому он овладел языком, он знал это вот все, но при этом сохранял веру в Господа Иисуса Христа. И вот он пишет: «Записал я здесь про свое грешное хождение за три моря. Первое море – Дербентское, Дарья – Хвалисское. Дарья – это по-персидски море. Второе море – Индийское, Дарья – Гиндустанское, море Гиндустанское. Третье море – Черное, Дарья – Стамбульское». И вот он спускается по Волге, значит. «Пошел я от Спаса святого Златоверхова с его милостью, от государя своего великого князя Михаила Борисовича Тверского, вот, от владыки Геннадия Тверского, от Бориса Захаровича». Это вот местный епископ Тверской, Михаил Борисович Тверской, «поплыл вниз в Волгу. Вот пришел в монастырь Калязинский к Святой Троице, мученикам Борису и Глебу, у игумена Макарии святой братья получил благословение. Потом поплыл до Углича, из Углича отпустили. Приехал к Кострому с грамотой великого князя. Все, приехал в Плёс, потом в Нижний Новгород. И там, значит, уже отправился в этой компании с послом, который вез туда кречетов, 90 штук, Василий Папин. Но он ехал немножко впереди. И они стали заезжать уже на территорию Казанского ханства. И вот они проплыли по Волге, Казань прошли без препятствий, не видали никого. И Орду, и Услан, и Сарай, и Березикан, то есть уже все татарские территории. Они проплыли, вошли в Бузан. И тут встретили нас три татарина неверных и ложную весть нам передали. Сказали: «Султан Касим подстерегает купцов на Бузане. С ним 3000 татар, вас ограбят». И посол Ширваншаха, вот куда они плыли, на территорию нынешнего Азербайджана, да, Хасанбек, дал им по кафтану, однорядки, по штуке полотна, чтобы они их провели до Астрахани. А они, наоборот, сообщили этим татарам, что тут идет караван со всяким добром. И началось преследование. Вот. Когда они плыли мимо Астрахани, татары нам кричали: «Кочма, не бегите, а мы бежим себе под парусом». И все. И они настигли нас на Багуне, перестрелка, стали стрелять друг в друга. Мы у них двух человек застрелили, они у нас двух человек. И одно судно застряло, другое судно застряло, третье судно застряло. Все. И они их, значит, полностью разграбили. Всех там, кого в плен взяли, а кого как бы... Он говорит: «А нас отпустили голыми головами за море». Вот. «А назад вверх по реке не пропустили, чтобы вести не подали». Все. И пошли мы, заплакав, на двух судах в Дербен. И русских нас 10 человек было. А в другом судне 6 москвичей да 6 тверичей. Да коровы, да корм наш. И всех взяли в плен кайтаки. И мы пришли в Дербент. И тогда Василий, значит, и мы ограблены. И я тогда бил челом вот этому Василию Папину, который царев, так сказать, посол, и послу Ширваншаха Хасанбеку, чтобы похлопотали о людях, которых кайтаки под тарками захватили. И все. И, значит, Ширваншах послал посла, значит, все. И они договорились. Людей то отпустили, но Ширваншах сказал: «Дескать, много вас, я вам никаких средств не дам, чтобы вы могли на Русь вернуться». И разошлись мы, заплакав, кто куда. У кого что осталось на Руси, тот пошел на Русь. А кто был должен, тот пошел куда глаза глядят. Вот помните, мы про это говорили, Мария? А иные остались в Шимахе, а иные пошли в Баку работать. Все. И, ну, вот их судьба уже дальше совсем-совсем неизвестна. Русские люди там, скорее всего, где-то и остались. А я пошел в Дербент. Ну, теперь ныне Дербент — это Россия, правильно? Это Дагестан.
Ну да.
А из Дербента
ну,
город...
Ну да, это Дагестан.
А из Дербента... Дагестан. А из, и, ну, это очень древняя крепость, там ей 2000 лет. Из Дербента в Баку, где огонь горит неугасимый, нефть. А из Баку пошел за море, в Чапакур. И дальше все, начинается его странствие на территории Ирана. Все. И он по этому Ирану пошел, Диманведу, из Диманведа Крею, тут убили шаха Хусейна. Там же, вы, наверное, знаете, да, что это же шииты, и там они, у них культ мученичества, потому что там у них, значит, когда возникло исламское государство в 7 веке, там возник спор за власть, и были потомки Мухаммеда по линии его племянника Али. Вот. И их там всех перебили. И вот как раз они, а шииты считают, что именно они по этой линии должны управлять в государстве. А сунниты, что это как бы арабы, которые из племени курейшитов. Ну, в общем, из-за этого сунниты с шиитами как бы разделились. И вот, вот он пишет, этот город Рей, там убили шаха Хусейна из детей Али, внуков Мухаммеда, и пало на убийц проклятие Мухаммеда, 70 городов разрушилось. То есть он местные легенды вот пересказывает. Это как раз он проходил мимо вот этих шиитских святынь. Конечно, он описывает вот самое существенное, что касается этих местностей. Из Рея я пошел к Кашану, жил месяц, из Кашана к Наину, из Наину в Е. Места известные, потому что это известные места своим ковроткачеством. И кашанские, и наинские ковры ручной работы персидские. Это вот как раз такая вершина этого искусства. И вот он там проходил, пишет, домашний скот здесь кормят финиками. Вот. И тут море, да, это все. И пришел к пристани Армузской. Все, вот, вот как раз пришел до Армуза, града. Значит, а Армуз на острове, и море наступает на него всякий день по два раза. Он впервые видел приливы. Видите как? И там я провел первую Пасху. И пришел в Армуз за 4 недели до Пасхи. Вот. А и, говорит, я еще городов многих не назвал. Там много городов больших. Велик солнечный жар в Армузе. Человека сожжет. В Армузе я был месяц, а из Армуза после Пасхи в день Радуницы пошел я в Таве с конями за море Индийское. Вот. Он начал, у него такой вот бизнес-проект. Он решил денежек заработать и вернуться в родную землю и попытался продать, перепродать. Там купил коня, решил вот в Индии его продать, потому что услышал, что там на коне есть спрос. Ну, давайте уже Афанасий Никитин в Индии обсудим с вами, Мария, в следующий раз, потому что приключений там у него было немало.
Ну что ж, действительно, давайте продолжим в следующий четверг в это же самое время. Я напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в программе принимала участие преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович был с нами на телефонной связи. Ну а на этом на сегодня все. До встречи в следующий четверг в это же самое время.